Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Денис Павлов, поэт, автор из Екатеринбурга, победитель фестиваля «Время творить добро». Здравствуйте, Денис!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Денис, я бы хотела сегодня с вами поговорить о литературе, о чтении с вами, как с представителем молодежи, потому что, напомним нашим слушателям, не все, возможно, слушали программу про стихи, которую мы делали, рассказывали о вашем творчестве. Вам сейчас 18.
Да, все верно.
Молодой человек. И мне хочется с точки зрения старшего поколения понять, как сейчас молодежь относится к чтению, что читает молодежь, какой литературой интересуется, и как нам, взрослому поколению, привлечь внимание молодежи к хорошим книгам и, наоборот, не сделать ошибок. Поможете нам разобраться?
Конечно, постараюсь.
Спасибо вам огромное за то, что откликнулись. Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, много ли сейчас читает молодежь? Потому что мне вот кажется, с точки зрения старшего поколения, что читают мало. Может быть, в лучшем случае слушают аудиокниги, а то и какой-то краткий пересказ, и вот пошли писать сочинения. Или я, возможно, ошибаюсь. Как в вашем обстоит круге?
Насчет ошибаетесь, наверное, и да, и нет. Тут надо посмотреть на проблему широко. Вообще, само вот чтение в наше время достаточно сильно преобразилось. Если раньше у людей не было интернета, не было компьютерных игр, они как раз-таки в книгах, может быть, в газетах искали новую информацию, находили чем себя занять. Сейчас у нас есть соцсети, развлечений очень много, и поэтому люди занимают себя уже по-разному, и, в частности, молодежь, она, разумеется, тянется за чем-то новым, за какими-то изобретениями, нововведениями, и то же самое касается и чтения. Вообще, я не скажу, что молодежь читает очень мало, но если сравнивать как раз-таки с молодежью прошлого, они сейчас скорее читают не классические книги, а получают информацию из разных источников. Например, вот могу сказать, вот есть у меня ребята, которым нравится, например, читать какие-нибудь визуальные новеллы. Это получается такие, ну, если говорить простым языком, компьютерные игры в виде такого текстового квеста, где есть красивые картинки, художественное оформление, и тоже идет какая-то история.
А как вы думаете, это полезно? Что дают визуальные новеллы? Развлечение или все-таки наставление какое-то, может быть?
Они тоже, вот как и любая продукция сейчас, есть на разный вкус и цвет, но в массе это скорее такое, ну, отвлеченное чтение, чтобы прийти, расслабиться, какую-то интересную романтическую историю посмотреть, там, посмотреть яркий визуал, расслабиться немного. И, конечно, там такой смысловой нагрузки, как в произведениях классиков, скорее всего, нет. Но это вот как один из примеров, где молодежь может читать. А другой пример – это, наверное, соцсети. Есть много сейчас так называемых фанфиков. Это обычно произведения каких-то, тоже могут быть молодые ребята, могут быть, ну, люди чуть постарше, 20-30 лет, пишут какие-то свои истории, не обязательно они профессионалы. Это могут быть истории по каким-то известным фильмам, по каким-то тоже сериалам, где обычно они додумывают свое продолжение уже с известными героями. Вот у меня есть, по крайней мере, много одноклассниц, которые вот таким интересуются. Тоже, да.
Мне что-то сразу вспомнилось, и книга «Унесённая ветром» Маргарет Митчелл, и вот после нее было и Скарлетт, и Ред Батлер, и там вот они на «Титанике» плыли, «Титаник» утонул, что-то такое, это фанфик получается, известные герои, и много-много книг о них. И, конечно, эти книги уже не сохранились, но в мою молодость мы читали, вот «Унесённые ветром» разных авторов.
Но если от разных авторов, да, это скорее вот как их собственная интерпретация продолжения.
Да-да-да, хотя мне кажется, сама Маргарет Митчелл, наверное, бы расстроилась, если узнала, что ее произведение смели продолжить, потому что там же логика окончания Скарлетт наказана, потому что сама Маргарет Митчелл Скарлетт не любила. И вот, и как вы думаете, вот эти фанфики, авторы, они на что фанфики, на классику или на что делают-то их? На современных авторов?
Да, вы правы, на современных. Люди обычно воспринимают какие-то яркие образы в тех же вот фильмах, как я уже говорил, им нравятся какие-то герои, и им вот хочется вот узнать, а что бы могло бы быть с ними дальше. И обычно они, вот писатели современные, ну как писатели, писатели-любители, вот берут известных героев, например, ну вот какой сериал, вот сериал Wednesday сейчас очень популярен среди таких.
Потому что я вообще такое не знаю.
Я сам не сильно не смотрю. Просто вот как факт. И вот там есть такая героиня достаточно харизматичная, которая нравится вот девочкам-подросткам. И вот кто-то вот, кто интересуется всей этой темой, заходит на какие-то вот интернет-ресурсы специальные и читает вот восприятие других ребят, других авторов, кто вот как бы мог с этой героиней что-нибудь написать.
А мы, родители, как должны к этому относиться? Потому что я, в принципе-то, поглядываю краем глаза. У меня у девочек, тоже подростки, есть привычка. Готовят и смотрят различные истории. Там у них история о любви. Вот девочка влюбилась в мальчика, и так у них красиво, все романтично. Но чтобы это было в рамках приличия, чтобы это не было, может быть, каких-то страшилок, я все-таки поглядываю, что некая цензура есть. Должны ли мы, взрослые, как-то вмешиваться? Потому что существует же опасность, что дети наслушаются всякой глупости, и потом эту глупость повторят.
Мне кажется, все-таки определенный контроль должен быть. Это не значит, что нужно проводить строгие репрессии, запрещать все смотреть и слушать. Обычно так же бывает. Запретный плод сладок, и человек, наоборот,
делает разрез.
Обязательно
надо послушать.
Да. Надо смотреть, как это влияет на поведение ребенка. Может быть, он где-то начинает вести себя немного иначе, или много вот об этом рассказывает, циклится. А вдруг наоборот, вот я послушал такую интересную историю, вот мне очень понравилось, давай я тебе расскажу. Сильно запрещать не надо, но все-таки следить, может быть, как-то ознакомливаться бегло все-таки стоит.
Как при этом привлечь ребенка? Да, я допускаю, что дети все равно пойдут, послушают какие-то истории, что-то для себя, но как при этом привлечь ребенка к хорошей литературе? Потому что мне хочется, как маме, чтобы мои дети хотя бы имели представление о классике, знали, что такое «Война и мир», там, были знакомы с Достоевским, и мне кажется, это сейчас сложно.
На мой взгляд, существует несколько способов. Первый, наверное, нужно понять вообще спектр интересов ребенка, потому что классика, она ведь тоже очень разная, очень многогранная. Бывает классика 18 века, 19 и на совсем разные темы. И вот если, например, вот ребенок такой тихий, скромный по характеру, ему, может быть, стоит вот, прививать любовь к классике с одной книги, там, например, там Оскар Уайлд, «Портрет Дориана Грея», или кто-то такой более эрудированный интересуется историей, вот какими-то военными событиями, можно попробовать дать почитать Достоевского, Толстого. Но очень важно выбрать именно правильную книгу, с которой стоит начать, потому что первичный эффект, он всегда очень важен.
Ну а как же вот в школе выдали список литературы, и надо прочитать. Хочешь ты, не хочешь, я всегда говорю, ребята, надо прочитать, потому что не прочитаете, потом будет у вас проблема с остальными уроками, некогда будет, надо летом это все сделать, как-то обсудить. Но мы иногда хитрим, и какие-то фильмы, книги просто смотрим фильмами, потому что там их 40-50 книг за лето, а ребенку столько не прочитать, это нереально. И не стоит, потому что ребенок должен отдохнуть. Мы иногда там что-то посмотрим вместе, обсудим, поговорим, что-то, конечно, они читают. Вот как вот здесь, потому что есть школьная программа, ее нужно выполнять. Как вы читали произведения по школьной программе?
Большинство произведений. А что касается школьной программы, мне кажется, очень важно именно то, как учитель на уроках преподносит материал, потому что совет хорошего наставника, его метод преподавания очень сильно сказывается на интересе детей к чтению. И задания ведь тоже по литературе могут быть разные. Некоторые учителя заставляют просто анализировать, вот такой-то персонаж пошел там, что-то сделал, напишите, когда это было, там, в какой строчке. И честно скажу, мне самому такое вот, когда что-то встречалось, не очень нравилось. А вот был у меня один хороший учитель литературы, и сейчас она есть, у нас преподает. Она любила именно с детьми обсуждать их собственное мнение, их восприятие книги. Вот что вам понравилось, а какие вы интересные выводы для себя сделали, давайте обсудим. И вот этот вот именно разговор, вот вовлечение детей в процесс обсуждения, что-то понравилось, что-то нет, на мой взгляд, это намного интереснее и намного больше дает эффекта, чем именно зацикленность на каких-то фамилиях, деталях.
Ну, мы тоже так обсуждали. Я помню 11 класс, какие-то, может быть, произведения. А как это в современном мире? А вот сейчас это актуально или нет? А если бы герой так поступил в наше время, был бы ли он героем или он был бы антигероем? Интересно было порассуждать, конечно, на эту тему. А, Денис, расскажите, пожалуйста, как вам помогло умение читать, слушать, любовь к литературе? Вот вы же победили уже ни на одном конкурсе, ни в одном фестивале. Как может помочь знание литературы современному молодому человеку? Как нам, взрослым, донести, что читай, развивайся, и это тебе в жизни даст что?
Литература очень сильно помогает разбираться в людях, потому что, вот читая опыт писателя, это все равно тоже какие-то их жизненные испытания, которые они записали на бумаге, как-то осознали, осмыслили. И в разных литературных персонажах они, как правило, создают реальные прототипы людей, которых можно встретить в реальной жизни, их характеры, их какие-то особенности, привычки. И чем больше мы читаем, тем больше людских прототипов, людских темпераментов мы видим, знакомимся с ними. И впоследствии мы можем уже сделать для себя выводы. Так, вот это, скорее всего, такой-то человек. Я уже имею какое-то представление. Ну, и кроме того, обычная литература помогает избежать в жизни каких-то страшных ошибок, потому что мы смотрим на опыт героев, видим, как они поступают, как они выходят из этих ситуаций, и что-то мы выясняем для себя. А как бы мы поступили? А стали бы мы вообще совершать такой поступок? Ну, как Раскольников, например. Вот как он убил человека, и в конце концов это ему сломало жизнь, расколол ее надвое, вот фамилия у героя говорящая. Поэтому литература – это своего рода школа жизни.
Вы тоже пишете не только стихи, но и рассказы.
Да, вы правы, но вот в прозе я пока себя вот только-только пробую. Стихов у меня побольше, а тут начинаю и хочу дальше тоже в этом развиваться.
А можете нам что-нибудь прочитать нашим радиослушателям из своих рассказов? Может быть, кусочек там или целое произведение небольшое есть?
Да, я могу прочитать один небольшой рассказик, который я написал лет в 14-15, вот как раз когда вот у меня был период, увлекался литературой, тоже начал что-то сочинять сам. Прошу не судить сильно строго, это раннее произведение.
А у нас задача не судить, а просто порадоваться, что современная молодежь не только читает, но еще и пишет.
Тогда хорошо. Рассказ, наверное, вобрал мои какие-то подростковые мысли, переживания. Как раз тогда был такой переходный период. И называется рассказ «Несчастный страдалец». Если чуть-чуть заглянуть вперед, про человека, который любит страдать. Может быть, звучит немного банально. Упивается, можно сказать, вот своим несчастьем. Итак, «Несчастный страдалец». «Ах, право, как это несправедливо, мой дорогой друг! Самые искренние, самые нежные порывы человеческой души обречены оставаться без внимания. Если есть правосудие на земле, на что оно оставляет нас в час нужды и печали?» Рассказывать о своих насущных тревогах было главной страстью студента Страдальцева. С каким трепетом и волнением, точно взвешивая каждое слово, изливал он все переживания, накопившиеся на сердце. К страстной патетической речи юноша то и дело добавлял глубокие вздохи и яркие восклицания, силясь передать несоизмеримую горечь своих слов. На этот раз поводом для беспокойства стала тема о неразделенной любви. «О, Лизонька, ангел мой, такая обаятельная и чувственная девушка! Неужели я недостоин ее? Разве я плох собой? Должно быть и вправду плохо, раз она так жестоко пренебрегает моим вниманием. Но если бы она только знала, как я мучаюсь, как страдаю, может быть, тогда бы у нее возникла хоть капля жалости ко мне. Ах, как тяжко мне, друг мой, как тяжко!» Да, с видом серьезной задумчивости протянул его однокурсник Попугаев, устремляя свой взор в раскрытую книгу и важно поправляя очки. Но тут же он счел нужным прерваться и добавить: «Но раз ты так изнемогаешь, не стоит ли проявить решимость и признаться в своих чувствах? Лиза честная и рассудительная девушка, я уверен, она поймет и выслушает тебя. К тому же чем-то нежеланный жених, отличник, поэт, гордость всего института. Думаю, любая на ее месте желала бы услышать от тебя признание». Последние несколько фраз Попугаев произнес, несколько улыбаясь. «О, будь у меня хоть туманная надежда!» — воскликнул Страдальцев. «Но как я могу быть уверен в этом? А вдруг она сочтет меня пошлым и мелочным человеком, а мое признание глупой и пустой бравадой? Ох, как я несчастен, как я непомерно несчастен!» Лиза, объект тайной влюбленности Страдальцева, была личностью разносторонней и многогранной. В шумных компаниях она умела завоевать внимание публики и представала в образе веселой и общительной девушки. Но, оставаясь с кем-то наедине, Лиза искренне любила и никогда не упускала возможность порассуждать на высокие, непростые для восприятия темы, затрагивающие извечные вопросы философии. «Удивительная редкость в наши бездуховные времена», — восторженно говорил Страдальцев своему товарищу. Вот какую характеристику он давал ей сам в своем дневнике, куда записывал страстные посвящения и мысли о возлюбленной. Говорит ли во мне гордыня или же стандарты, навязанные обществом, но я никак не могу называть ее красавицей. Однако в чертах ее лица, в ее густых прядях каштановых волос, в голубых, словно небесная синева, глазах и в легкой уверенной походке есть нечто особенное, способное будоражить воображение поэтов и художников. Их незавидная участь постигла и меня». Что касается самого страдальца, то внешне он всецело старался походить на образ черного человека, созданный Сергеем Есениным. Обычно юноша носил черный пиджак, черные брюки, черные туфли, даже глаза и волосы у него были необычайно темного цвета. Как личность, Страдальцев был полон невероятных противоречий. Он зарекомендовал себя как способный, неунывающий студент, чьи стихи занимали почетное место в газете института. Но это было притворством, маской, надевая которую, юноша испытывал еще больший дискомфорт и находил лишний повод для переживаний, что составляли саму его суть. И вот однажды он встретился с Лизой. Когда это произошло, он то и дело отпускал неловкие шутки, смущался, краснел, улавливая на себе сторонние взгляды. Однокурсники почти сразу заметили необычайные перемены в поведении товарища. Многие из них уже догадывались о влечении Страдальцева и не скрывали своей улыбки. «Ах, глупцы, сплетники, разве способны они понять всю глубину человеческих чувств и переживаний? Едва разбирая свои жизни, эти невежи так и норовят докучать пустыми советами другим. О, суждено ли им однажды осознать, как уникальна и неповторима жизнь каждого?» «Да, по обычаю хотел было протянуть друг Страдальцева попугаев», но, испугавшись, что не этот ответ желает услышать друг, добавил «не суждено». Ализа продолжал Страдальцев. «Ей все известно с самого начала, но если бы она только знала, как я мучаюсь, как страдаю, как я несчастен, как я непомерно несчастен». Юноша оказался прав. Проницательная девушка, украдкой наблюдавшая за ним на лекциях, даже вне стен института, заметила, как он выполнял роль безмолвного соглядатая. Однако юноша изрядно приукрасил, сказав о пренебрежении в его сторону. Ей льстило внимание симпатичного и талантливого юноши, но чем больше девушка общалась с ним, тем сильнее менялось ее отношение. Юный поэт, исполненный внутреннего стеснения, мог вести тему разговора в совершенно другое русло. Но даже в самых запутанных речах все-таки у него проскакивали интересные мысли и вопросы, и за маской шутника любимца публики она начинала видеть неравнодушного человека. Но если изначально такие разговоры носили только дружеский характер, теперь она проявляла к ним все больше интереса. Но однажды в одном из привычных монологов...
Да, мы здесь сделаем небольшую паузу. И чем закончился рассказ? Получилось у них отношения построить или он все испортил вот этим своим желанием страдать? Главный-то герой.
По задумке, когда он как раз-таки увидел, что девушка начинает проявлять к нему взаимные чувства, он начал бояться, что вот этот его привычный мир, мир несчастья, страдания, желания показать себя на публике каким-то обделенным, начнет рушиться, и он начал отдаляться от девушки. И когда их отношения уже охладились, они так до конца и не сошлись, он начал снова входить в свой образ, говорить на публике о своих неудачах, о своих потрясениях, и ему продолжал поддакивать его верный друг попугаев.
Как-то интересная так. Очень тема, но у вас такой язык своеобразный, похож в чем-то на классику, не современно написано, или как, вот что-то путаю я?
Ну вот мне, когда я делился вот с какими-то знакомыми, с кем-то в соцсетях этим рассказом, говорили, что он чем-то напоминает слог Чехова. Ну, я думаю, частично я согласен, я как раз в то время любил читать и Чехова, и других классиков, но все-таки вот в будущем буду стараться искать свой собственный стиль, больше находить индивидуальность, а не подражая кому-нибудь.
Но подражать тоже неплохо для начала, потому что ты сначала пишешь в стиле одного писателя, потом в стиле другого, а потом так постепенно и вытачивается свой собственный стиль. Спасибо вам, Денис, огромное за интересную беседу. И в конце нашей программы, может быть, какие-то, я не знаю, подсказки, советы от вас. Вот нам, родителям, старшему поколению, что нужно делать, чтобы вырастить детей грамотными, образованными и эрудированными людьми?
Я думаю, в первую очередь, очень важно показывать это на собственном примере. Ребенок очень многое черпает от своих родителей, пусть даже иногда он хочет пойти им на перерез, и если он видит, как взрослые сами много читают, где-то применяют, может быть, цитаты из литературы или упоминают каких-то героев, у ребенка тоже возникнет интерес, а вот что, если я попробую как мама или как папа, а вдруг что-то получится? И тогда, как правило, ребенок начинает идти в хорошем смысле по стопам родителей.
Самому быть развитым человеком, развиваться, и тогда дети будут постепенно тоже впитывать и следовать нашему примеру. Спасибо вам огромное. А я напоминаю, что программу из цикла «Дом с зеленой крышей» для вас провела Ольга Мануйлова, а гостем в программе был сегодня Денис Павлов, автор из города Екатеринбурга, победитель фестиваля «Время творить добро». И мы говорили о литературе и о том, как нам, родителям, привлечь интерес к литературе у современной молодежи. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, уважаемые слушатели.
До новых встреч.